Я вас категорически приветствую. Сегодня поговорим о первой победе русского военно-морского флота, в честь которого Россия праздновала, празднует и будет праздновать День военно-морского флота. Указ президента Российской Федерации от 31.05.2006 года за номером 549 установил День военно-морского флота отмечать в последнее воскресенье июля. Во времена империи данный праздник отмечали 27 июля, отмечали в честь первой большой победы русского флота. Создание нашего военно-морского флота и его первой победы неразрывно связаны с именем императора Петра Великого и Северной войной. В 1617 году Россия подписала невыгодный и унизительный для нас Столбовский мир, по которому теряла выход к Балтийскому морю. Швеция забрала у России крепости Орешек, Ивангород, Карелу, город Сердоболь и Кирьяжский погост. Орешек шведы тут же переименовали в Нотебург, Карелу – в Кексгольм. Такое положение полностью противоречило интересам государства российского, стремившегося наладить торговые связи с Европой. У других европейских стран тоже накопилось достаточное количество претензий к Швеции. И в 1700 году коалиция России, Саксонии и Дании начала войну против шведского короля Карла XII. Начало Северной войны было ознаменовано унизительным для Петра I поражением под Нарвой. Однако буквально через два года ситуация изменилась. Петр восстановил силы, и русская армия начала шведов громить. Одновременно с этим шло активное строительство русского военного флота. Шел 14-й год Северной войны. Русская армия уже одержала блестящие победы на суше. Лесная и Полтава навсегда вписаны в историю русского оружия. Это были победы над лучшей армией Европы того времени. Уже был основан Петербург, и уже взяли Выборг и другие города-крепости на территории Швеции, нынешней Финляндии. По ходу кампании 1713 года русские войска взяли шведские опорные пункты на северном берегу Финского залива. Русская армия взяла Гельсингфорс, Бьорнеборг, Вазу и вышла к побережью Ботнического залива. То есть русская армия уже стояла в современной Финляндии. Нарисовалась реальная угроза вторжения русской армии на территорию, собственно, Швеции. В летнюю кампанию 1714 года русский грибной флот вместе с десантом выдвинулся из Кронштадта в крошечный Гельсингфорс, а оттуда двинул на запад, в сторону Або. Навстречу ему еще в апреле вышел шведский флот Большого моря под командованием вице-адмирала Густава Ватранга. Его флот из 15 линейных кораблей, 3 фрегатов и отряда галер стоял на позициях в районе мыса Гангут и ожидал появления русских. Здесь надо пояснить. В связи со специфическим характером береговой линии у побережья Швеции, у России и у Швеции было по 2 флота. Один парусно-гребной назывался «Шхерным» и предназначался для боевых действий в прибрежных водах среди скал и отмелей. Основной боевой единицей этого флота были галеры «Скамповеи» с небольшой осадкой. Для действий в открытом море предназначался флот «Большого моря», состоявший из крупных парусных кораблей. Корабли эти несли мощное артиллерийское вооружение. Из-за большой осадки подходить близко к берегу эти корабли не могли. Итак, у мыса Гангут, по-фински называется «Ханко», путь на запад русскому грибному флоту под командованием адмирала Федора Матвеевича Апраксина преграждала шведская эскадра линейных кораблей. Противостоять мощным орудиям Ватранга русские галеры не могли, а русский флот Большого моря в это время стоял в Ревеле, нынче это город Таллин, и при этом явно уступал шведской эскадре. В его составе было 11 линейных кораблей и 4 фрегата. Командовал этим флотом лично Петр. Адмирал Апраксин доложил ситуацию у Гангута Петру. 20 июля, по старому стилю, Пётр прибыл к Апраксину под Гангут, провел военное совещание и решил применить военную хитрость. Пётр дал команду рубить просеку поперек полуострова, ну, для того, чтобы волоком перетащить галеры по суше и выскользнуть из шведской западни. Просеку рубили на глазах у шведов. Местные жители все видели, а среди них было полно шведской агентуры. Ну, возможно, Пётр и не планировал использовать сухопутную переправу, и она была всего лишь уловкой для отвлечения внимания шведов. Но как получилось, так получилось. Узнав о намерении Петра прорвать блокаду на галерах по суху, Ватранг отправил часть своего флота в залив Рилакс, по-фински Рилахти. Всего 25 июля к западному берегу перешейка ушло 9 шведских кораблей, 1 фрегат, 6 галер и 2 шхербота под командованием Нильса Эреншюльда. Там его корабли должны были встретить русские галеры и уничтожить их по ходу спуска на воду. Одновременно Ватранг отправил 8 шведских линейных кораблей и 2 бомбардирских судна под командованием вице-адмирала Лилье для атаки на русский флот. С оставшимися силами, это 7 линейных кораблей и 2 фрегата, Ватранг продолжал держать позицию у Гангута. И это оказалось грубым просчетом шведского адмирала. Шведский флот разделился на 3 отряда. Из атаки Лилье ничего не вышло, его корабли из-за полного штиля просто встали. Основная группировка Ватранга оказалась ослабленной, в ней осталось всего 7 линейных кораблей и 2 фрегата. И при этом шведский флот полностью зависел от направления и силы ветра. Оценив ситуацию, Пётр пошел в атаку. 25 июля гребцы легли спать пораньше, а с утра 26 июля авангард русского флота из 20 скамповей под командованием капитан-командора Змаевича кильваторной колонной двинулись на прорыв. Русский отряд шел на веслах. Капитаны взяли мористии и обошли неподвижную шведскую эскадру. Одна за другой галеры шли мимо Ватранга. Русские шли вне досягаемости шведского артиллерийского огня. Шведский адмирал запоздало сообразил, что-то пошло не так, и приказал подтянуть свои корабли поближе к русским с помощью грибных шлюпок. Придумано было неплохо, только поздно. Всего одна русская галера была захвачена шведами, а на прорыв уже пошли 15 скамповей дозора под командованием бригадира Лефорта. Они также успешно выполнили поставленную задачу и присоединились к первому отряду. Прорвав блокаду, русские галеры сразу направились в залив Рилакс и заблокировали стоявшие там шведские корабли Эреншюльда. К вечеру, опасаясь ночной атаки русских кораблей, Ватранг оттянул свои силы от берега и выстроил флот в 2 линии по направлению прорыва русского авангарда. Прибрежный фарватер оказался открытым, что стало очередной ошибкой шведского адмирала. Пётр и Апраксин немедленно ей воспользовались. Вечером 26 июля незаметно для шведов главные силы русского грибного флота подтянулись к Гангутскому плёсу, поближе к месту прорыва. С утра 27 июля при штиле и небольшом тумане главные силы русских пошли на прорыв, обходя шведские корабли вдоль берега. И снова шведские корабли оказались слишком далеко от русских и не могли достать их артиллерийским огнем. Снова шведы буксировали свои корабли шлюпками, снова вели бесполезный огонь с большой дистанции. И не смогли помешать стремительному прорыву русского флота. Все корабли, за исключением одной скамповеи, севшей на мель, успешно прорвались на запад. Настало время разобраться с шведским отрядом в Шхерах, западнее мыса Гангут. Адмирал Фёдор Матвеевич Апраксин предложил шведскому командующему Эреншюльду почетную капитуляцию. Однако Нильс Эреншюльд ответил гордым отказом. «Я верно служил своему королю и планирую служить ему дальше. Что до русского царя, то я готов лично поспорить с ним за каждый дюйм палубы моего корабля». Вот примерно так звучали слова шведского морского офицера. Вызов был принят. Эренсхёльд грамотно выстроил свой отряд в узком заливе в линию в форме полумесяца. Обойти шведскую позицию было невозможно. Преимуществом шведов были большие калибры артиллерии, ну и высокие борта кораблей. Русские не могли использовать свое численное превосходство. Для атаки всеми силами просто не было места. Для атаки на шведов назначили 23 скамповеи под командованием лично Петра I. И русские ринулись на абордаж. Шведы бились достойно, они подпустили русских поближе и открыли огонь из всех орудий практически в упор. Воистину нельзя описать мужество наших как начальных, так и рядовых. Понеже абордирование так жестоко чинено, что от неприятельских пушек несколько солдат не ядрами и картечами, но духом пороховым от пушек разорваны, записал сам Петр в своем походном журнале. Бой был тяжелый, длился около 2 часов. Петр лично принимал участие в абордаже. Страховал его камергер Ягужинский. В сражении принял участие молодой офицер Наум Синявин, в будущем прославленный адмирал русского флота. Он первым поднялся на борт корабля «Элефант», был сброшен вниз и едва не разбился о палубу своего же корабля. Русские взобрались на палубу шведского флагмана, сопротивление было сломлено. Оставшиеся в живых начали сдаваться в плен. Были захвачены все шведские корабли. Шведский командующий Эренсхёльд уцелел. По некоторым данным, пытался сбежать на шлюпке, но был изловлен и взят в плен. Сконфуженный адмирал Ватранг решил более не связываться с флотом Петра и ушел из Финского залива к шведским берегам. В августе 1714 года русские войска высадились на Аландских островах, подобравшись еще ближе к побережью Швеции и к столичному городу Стокгольму. Захваченные шведские корабли направили в Санкт-Петербург. Это была одна из первых викторий, отмечаемых в нашей тогдашней столице. Осенью шведский фрегат «Элефант» и другие корабли парадом прошли по Неве, но уже под русскими флагами. На мостике своего корабля стоял Нильс Эренсхёльд. Другие шведские пленные тоже приняли участие в параде. По некоторым данным, на праздничном банкете, посвященном русской победе, Эренсхёльд сидел за одним столом с царем. И этот самый Эренсхёльд пробыл в русском плену до окончания войны. В плену же был повышен в звании до вице-адмирала. На прощание Петр I подарил ему свой портрет, украшенный драгоценными камнями. Это было признанием мужества противника в бою. Для парада участников битвы при Гангуте в Санкт-Петербурге построили специальную триумфальную арку. На ней изобразили русского орла со слоном в когтях. И рядом надпись «Русский орел мух не ловит». Победителей лично Петр наградил памятными медалями. Для нижних чинов отчеканили медали с серебра, для офицеров – из золота. Лозунг на медали звучит как нельзя современно. Прилежание и верность превосходят силу. Память о победе при Гангуте увековечена на многих батальных полотнах и даже в памятниках. Один из памятников спроектировал сам Петр. Император лично рисовал эскизы для фонтанов для своей летней резиденции Петергофа. Большая часть из них посвящена победам русской армии в Северной войне. Вот главный фонтан Петергофа, Самсон, символизирует победу России в Полтавском сражении. Ну, это где русский Самсон разрывает пасть шведскому льву. Фонтан поменьше символизирует победу России в Гангутском сражении. Тритон, символизирующий русский флот, разрывает пасть морскому чудовищу, ну, то есть шведскому флоту, а черепахи, напуганные сражением, в ужасе разбегаются в разные стороны. Во времена империи в русском флоте всегда был корабль под названием «Гангут». Последним из них стал линейный корабль Балтийского флота, после революции, естественно, переименованный в Октябрьскую революцию. Линкор принимал участие в обороне Ленинграда. Корабль вел огонь по наступающим немецким войскам в районе Красного села и Петергофа. В сентябре 1941-го линкор серьезно повредила немецкая авиация, но корабль остался на плаву. Линкор перевели от Кронштадта в Ленинград. Его главный калибр заговорил в полный голос в январе 1944-го в ходе операции по полному снятию блокады Ленинграда. Памятник на берегу у места сражения в Финляндии был поставлен русскими моряками в конце 19 века. После отделения Финляндии финские националисты поставили рядом свой памятник. С их точки зрения, швед Нильс Стандершольд был финном по имени Ниило, и памятник был поставлен в честь его несомненной храбрости в сражении. Ну, у нацистов везде одинаковые припадки, точно так же, как у тупорылых укронацистов в Севастополе. Вскоре после баталии шведы придумали свежую версию того, что было три атаки русских галер на шведские корабли. Две из них бестолковые, и только третья увенчалась успехом. Потери русского флота в кораблях и личном составе были преувеличены шведскими историками в десятки раз. Однако уже в 20 веке петербургский исследователь Павел Александрович Кротов на основе широкого круга источников доказал, что все это было придумано. Придумано для того, чтобы хоть как-то подсластить горечь поражения. В честь победы в Гангутском сражении в Санкт-Петербурге была построена Пантелеймоновская церковь. На стене собора установлена памятная доска со списком полков, принимавших участие в сражении. Пётр повелел праздновать годовщину первой победы русского флота 27 июля, праздновать торжественным молебном. Постепенно этот день стал днем военно-морского флота с украшением боевых кораблей и, само собой, салютом. В советское время имперский праздник, ну, понятно, отменили. День празднования военно-морского флота перенесли на 24 июля. Не совсем понятно, зачем. Но в советское время победа Петра и его флота в 1714 году не была забыта полностью. По итогам финской войны Советский Союз арендовал у Финляндии полуостров Ханко, он же, как мы знаем, Гангут, арендовал под военно-морскую базу. Советские моряки воевали в тех же местах, где в 1714 году русский флот одержал свою первую победу. Газета, выходившая на советской военно-морской базе, называлась «Красный Гангут», так что и Советский Союз помнил славное прошлое русского оружия. О славных делах Петра помнили и говорили в годы Великой Отечественной войны. Дом, находящийся напротив Пантелеймоновской церкви на улице Пестеля, ну, нынешний адрес улица Пестеля, дом 11Б, был разрушен попаданием двух фугасных авиабомб в ноябре 1941-го. После Великой Отечественной войны при восстановлении этого дома на нем был создан фронтон в память о героических защитниках полуострова Ханка в 1941 году. В 1980 году в Пантелеймоновской церкви разместили музей, посвященный обороне Ханка в 1941 году. С окончанием советского периода в истории России был восстановлен и старый день военно-морского флота. Но, независимо от политических пристрастий, победа русского флота Петра в 1714 году – часть нашей истории. Истории, о которой необходимо рассказывать и детям, и внукам, ибо это победа, которой можно и нужно гордиться. Ну а лозунг на медали – «Прилежание и верность превосходят силу» по-прежнему актуален, хотя ему уже больше 300 лет. Вечная память и слава всем поколениям русских и советских военных моряков. А на сегодня все.
Я Руденко Наталья. Воронежский адвокат, волонтер и многодетная мама. Я поддерживаю политику нашего президента, люблю свою родину и хочу видеть ее процветающей. Я делаю все, что в моих силах, для реализации целей специальной военной операции, для патриотического воспитания наших детей. Время выбрало нас.
Привет из Минска, волонтерам Воронежа, волонтерам Подмосковья, лично Наталье Руденко и проекту «Время выбрало нас». Объединяемся и побеждаем в добрых делах.
Липецк и Воронеж, объединившись, помогают госпиталям, военным госпиталям, помогают детям Донбасса, мирным жителям Донбасса и Луганска. Именно вместе мы делаем Россию сильной и процветающей. Вместе мы победим. Время выбрало нас.
Время выбрало нас.
Время выбрало нас.
Большой привет. Говорим огромное спасибо за ваши письма. Мы их все ждем и все вместе читаем. Победа будет за нами. Всего вам хорошего, ребят.
У нас дети брошенные, обездоленные. Вам большое спасибо.